есть какие-то еще вопросы? Да, пожалуйста.
Не то, что очень в чем мы уверены.
Еще было слышно.
Скажите, пожалуйста, были ли в процессе вашей работы разочарования результата?
Non, plutôt réjoui, moi je dirais. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous ont réjouis. Et on a eu beaucoup de doutes, oui, beaucoup. Des doutes, des peurs de ne pas y arriver.
Je pense que.
De ne pas trouver la réponse, de se tromper. Oui, et en fait, je crois qu'en fait, il y a quelque chose de, dans tout ça qui est vraiment encourageant, c'est que, effectivement, une restauration, c'est une succession de doutes. Et, enfin, en tout cas pour nous, déjà, on est deux à s'être associés, on pense que c'est un travail très collectif. Donc, on essaye tout le temps de faire intervenir, d'aller questionner. On vous a dit la script, par exemple, Sylvette Baudreau, qui est un monument du cinéma, mais aussi l'auteur, les héritiers, un historien. Donc je pense que c'est un travail collectif. Alors, c'est pas se déresponsabiliser, parce qu'on porte une responsabilité, c'est nous, généralement, qui portons le projet. On a plutôt, voilà, des doutes, des impatiences, parfois aussi, les choses vont lentement, 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 c'est parfois... Chercher un film dans une cinémathèque, c'est très très long, dans le monde c'est très long, trouver un document, et puis tout d'un coup vous le trouvez. Donc plutôt que des déceptions, je pense que non, on a eu énormément de grandes joies. La grande joie par exemple, ne serait-ce que de, par exemple, Monsieur Etex, qui était là aujourd'hui, tout le monde nous a dit, vous n'y arriverez jamais. Et ça c'était pas la technique, hein. C'était les droits. Juste les droits. On n'a pas parlé de ça parce que voilà, c'est pas le plus intéressant, mais avant d'arriver au film, il y a des droits sur les films. Donc je dirais, la grande joie, c'est d'être arrivé déjà à rendre les films de Pierre libres, puis de les restaurer, puis après il vient ici. Voilà, grosso modo, ça c'est la joie la plus forte.
La grande joie, le plus grand bonheur, c'est de voir la tête de Pierre. C'est ça.
Да нет, скорее уж не разочарование было, были, а радости, скорее мы радовались. Но было много и сомнений, именно сомнений. Страха, что не получится, было тоже и такое, страха, что мы не найдем ответа на какой-то вопрос. Но были прекрасные встречи, замечательные сотрудники. Вообще, реставрация – это цепочка сомнений, так можно сказать. И нас двое, слава богу, мы работаем как компаньоны, мы вместе, и вообще это коллективная работа. Можно назвать такие чудные, например, встречи, как встреча с Сильвет Бодро, которая сама по себе киномонумент, такой кинопамятник, памятник истории кино. Были встречи с режиссерами и с другими реставраторами. Вот замечательное общение. Но в целом именно мы отвечаем за проект. Вот мы, как кто взялся за реставрацию, и, конечно, у нас было много сомнений, и было много нетерпения. А почему нетерпение? Потому что реставрация происходит медленно. Иногда только для того, чтобы найти фильм среди синематек мира, приходится все обыскать. И долго-долго, и вдруг фильм находится. Так что нам, конечно, и принесло это огромную радость. И когда он находится, видите, какая радость. А вот с Этексом, например, нам говорили, у вас ни за что не выйдет, ничего не получится. А почему не получится? Не в техническом, конечно, плане, а с правами, юридическом. Этекс сам даже предпочитает не рассказывать об этом. И ведь до того, как реставрировать фильм, надо получить права на него, правда? И какая же была огромная радость, когда мы сумели фильмы Этекса освободить. А освободить их мы смогли их отреставрировать. А отреставрировать, привезти сюда Пьера. И самая большая радость была увидеть физиономию Пьера.
А что же все-таки там за история с правами была?
Из сетичества в Бедро.
Les films, c'est des contrats, et un contrat avec un producteur, avec un distributeur. Et puis ben, Pierre, on va dire qu'il aurait mieux fait de ne pas avoir de stylo et de ne signer aucun contrat.
Il est meilleur réalisateur qu'il n'est signataire de contrat, en fait.
Il est très très mauvais en contrat. Pierre, vous êtes là? Non, il est parti, c'est bon. Mais il n'a plus de stylo, c'est terminé, il n'a plus rien. En fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ses films ont été bloqués, pour faire simple, pendant 20 ans. Voilà, grosso modo, pour des tas de raisons. Parce que un producteur a cédé ses droits, nanana. C'est la vie du cinéma aujourd'hui, ici en Russie, ou en Amérique, ou en France. Hein. Et donc ces films étaient absents, donc il y avait presque une génération qui n'avait jamais vu Pierre et Tex, qui était devenu absent complètement. Et puis après ces films étaient conservés,
pendant ce temps-là, ces films se dégradaient. En fait, il n'y a aucune restauration qui se ressemble. D'abord parce que les films ne se ressemblent pas et parce que les intentions, les réalisateurs ne se ressemblent pas, et c'est très heureux. Mais aussi parce que l'aventure d'une restauration, c'est le cas particulier de l'aventure d'un film. Et l'aventure du film dans, non pas seulement le temps du tournage et le temps de la diffusion, mais le temps qui nous sépare entre le moment où il a été fait et puis nous aujourd'hui. Et donc il s'agit, on parlait des questions tout à l'heure qu'on se posait, il s'agit de se poser ces questions-là. Et forcément, les questions ne sont pas les mêmes, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes à chaque fois qu'un film se présente à nous. Et dans le cas de Pierre...
Ils sont perdus, on parle.
C'est possible,
pour que j'oublie pas. Дело в том, что такова жизнь кино. Ведь у фильма есть продюсер, потом прокатчик. И про Пьера, Пьер уехал, хорошо, мы можем спокойно об этом говорить. Лучше бы Пьеру не давали вообще ручки в руку, потому что он, может быть, лучший из режиссеров, но худший из подписывателей контрактов. Вот то, что он подписывал, лучше бы он этого не делал. Но все, мы у него ручку отобрали. Но так получилось, что вот всю эту цепочку, да, вот, юридических заголовок, на 20 лет его фильмы исчезли с экрана и не были недоступны публике. И целое поколение выросло практически, да, не видя фильмов Этекса. И такие проблемы с правами могут возникнуть у кого угодно и где угодно, и даже на цифровые фильмы современные, здесь, во Франции и так далее. Но дело в том, что фильмы режиссера друг на друга не похожи. И приключения реставрации похожи на приключения сотворения фильма. У фильма была своя судьба, он был в прокате, потом он исчезает. Но тут факт возвращения фильма на экран после не просто его создания, а еще и его ухода с экрана, да, вот это вот эти вехи, да, они очень интересны. И действительно развиваются целые, да, события вокруг возвращения, да, между исчезновением фильма с экрана и его прихода к нам. И задача, конечно, и сегодня перед нами стоит очень сложная, благодаря тому, что фильмы разные, и режиссеры разные, мы всякий раз их по-новому решаем. Вот, например, Пьер Этекс.
Пьер, il est champion du monde, parce qu'il avait réussi à bloquer toute son œuvre.
Но Пьер тут, знаете, чемпион мира, потому что он заблокировал все свои произведения.
Mais c'était pas sa faute aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des enfants de cœur dans le cinéma et qu'il y a des producteurs qui ne sont pas toujours très bien intentionnés. Là, vraiment, il n'a pas eu de chance parce qu'effectivement, il est tombé sur des gens qui ont bloqué pour bloquer, juste le pouvoir.
Juste un exemple, il avait signé un contrat avec son producteur à l'époque où il faisait encore des courts-métrages. Et dans le contrat, il était écrit, chose qu'a priori, on n'écrit jamais. Il y avait une clause qui disait que si jamais le film qu'il allait réaliser, c'était Heureux anniversaire, si jamais le film gagnait un prix, c'est pas lui qui ira chercher le prix, c'est son producteur. Le film a eu l'Oscar.
Как это произошло, да, и каким образом он стал чемпионом мира по блокированию своего фильма. Не только его была, так сказать, невинная, да, ошибка, но здесь бывает, так сказать, воля разных людей, бывает продюсер, который уступает право другому, так сказать, и так далее. И тут была просто, здесь действительно было желание людей положить фильм на полку просто из желания властвовать. Вот я хочу и положу его на полку, он исчезнет. Вот реально такая была ситуация. И, кстати говоря, Этекс подписал в контракте еще на свой первый короткометражный фильм. Такое, что никогда не пишется в контрактах. Там было приложение к договору еще до того, как фильм был снят, это был фильм «Счастливая годовщина», что если фильм получит приз, то за призом поедет не режиссер, а продюсер. И фильм получил Оскар.
Иван Рассохин, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то место для того, чтобы вот черно-белый источник раскрашивать? И если да, то как это происходит технически? То есть это некие... Там есть некая интерпретация вот тех оттенков серого на цветной? Или это точное сопоставление оттенков серого тем цветам, которые вы достигаете в конце?
Можно ли перевести, да?
Серого, угадываете компьютер по оттенкам серого. Если вы не знаете, когда сюда видите, я уже там фильм, я уже там фильм, я уже там фильм, я уже там фильм, я уже там фильм. Sensation,
c'est quoi la couleur? Parce que parce qu'en fait, vous passez du noir et blanc, vous parlez du noir et blanc, vous passez à la couleur.
Нет. Возможно ли? Можно объяснить? Я понял просто. Возможно ли в случае, если фильм был снят в черно-белом варианте?
Если черно-белом, это вы имеете в виду?
Да. Используя современные технологии, восстановить оригинальные цвета, которые были просто в момент съемки, но никогда не было на цветной пленке. Нет, это не важно. Нет, пока не
было. Pour le colorer, si c'est en fait la couleur, pour mettre de la couleur sur le noir et blanc, comme si c'était sur le plateau, comme s'il y avait des acteurs qui se promenaient dans les couleurs.
On ne fera jamais ça.
Non, on ne peut pas faire ça. Mais tu as dit...
Respecter l'œuvre originale. Si le réalisateur, soit par choix, soit par obligation, parce que par exemple la pellicule couleur n'avait pas encore été inventée, si le réalisateur a tourné en noir et blanc, le film sera pour nous définitivement en noir et blanc et il ne pourra pas, en tout cas grâce à nous, exister en couleur. Et d'ailleurs, il ne doit pas exister en dehors de ce qu'il est complètement. On a restauré, vous en parliez tout à l'heure, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, mais c'est une version colorisée.
C'est Georges Méliès qui a voulu
apposer de la couleur sur une version qu'il avait tournée en noir et blanc, parce que la pellicule était en noir et blanc. Et à l'époque, il proposait aux forains, c'est-à-dire aux gens qui présentaient des films dans les lieux publics, il le proposait de l'acheter soit en couleur, soit en noir et blanc. Cette grande aventure, elle a été possible parce qu'on a découvert cette pellicule, cette version couleur, mais qui a été voulue par l'auteur, qu'on n'a pas colorisée. De la même façon, on a proposé une bande sonore pour accompagner le film. Ce n'est qu'une proposition qui est faite. Et il est tout à fait possible de regarder le film avec un autre accompagnement ou sans accompagnement si on souhaite. C'est-à-dire, comme le film était vu à cette époque-là, puisque le film était présenté avec un accompagnement au piano, mais qui changeait quasiment à chaque projection. C'était des gens, et souvent le forain qui faisait la caisse à l'entrée, qui s'asseyait derrière le piano pour l'accompagner.
Il n'y avait pas d'instruction du tout de Georges Méliès sur la musique qu'il a laissé à des extérieurs.
Mais et sur la travaille... couleur, c'était sa couleur.
Et donc on travaille sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur des choses certaines. On sait que cette version couleur avait été voulu superviser par Georges Méliès, elle est dans ses catalogues de vente, mais on sait aussi qu'il n'avait donné aucune instruction sur la musique, que c'était quelque chose qui le permettait largement de faire, puisque ses films étaient accompagnés lui par de la musique, sans aucune instruction précise, et donc on s'est permis de proposer une orchestration moderne, mais ce n'est qu'une proposition, qui est du même ordre que des propositions musicales qui étaient faites à l'époque.
Если режиссер по своему выбору решил снимать черно-белую пленку, естественно, фильм останется черно-белым. Если более фильм был снят в эпоху, когда еще не было цвета, то фильм уж точно останется черно-белым. И вообще, мы никогда не нарушаем волю режиссера. Что было черно-белое, в цвете уже не появится по нашей воле, как бы, да, мы ни за что не раскрашиваем фильмы, которые не были задуманы как цветные. То есть ничего нельзя, нельзя выходить за пределы того, что есть этот фильм. Да? В случае путешествия на Луну Мельеса, фильм был раскрашен самим Мельесом. Это он предлагал, продавая свой фильм, не только черно-белую версию, но и цветную. Он предлагал ярмарочным, да, показывальщикам кино, скажем, да, вот первым, да, увеселителям публики ярмарочным, которые показывали фильмы, первые фильмы. Он предлагал, да, вот либо цветной вариант, либо черно-белый. И какое же было счастье, когда нашлась эта авторская версия раскрашенная. Что касается, например, фонограммы, которые мы сопроводили, отреставрированную уже нашу версию, то здесь это наше предложение, мы не навязываем эту фонограмму. Фильм может идти или с другим аккомпанементом, пожалуйста, показывайте его хоть в нему, зажимайте звук и показывайте, и пусть будет, так сказать, да, с другим пианистом, или просто в нему вы можете смотреть этот фильм. Дело в том, что Мельес сам не оставил никаких указаний по музыке конкретных. Часто вот эти на ярмарках и прочих публичных местах те, кто, значит, зазывал эти самые, да, на публику кинозал, садились сами за пианино и играли то, что они захотят. Так что это все варьировалось. Но в чем мы абсолютно уверены, в том, что цветная версия самого Мельеса. А мы, еще раз повторяем, мы должны заниматься только тем, в чем мы уверены, делать и обращаться только с теми элементами, в которых мы уверены. Цвет идет от Мельеса, в каталогах продаж картин Мельеса значится и цветная копия. А раз не было инструкций по музыке, так сказать, да, мы здесь можем давать только какой-то широкий спектр предложений. И в то время, так сказать, тоже проходило, да, что-то подобное, мы можем себе вообразить, как это было в ту эпоху, и предложить что-то примерно такое, что могло бы быть в те времена, времена Мельеса.
Если будет позволено, я два слова скажу по поводу раскрашивания черно-белых фильмов. Дело в том, что это, в общем, чисто коммерческий проект, который имеет своей целью захватить права на фильм. Вот сейчас повисла опасность над Александром Невским из Рамштейна, когда наша фирма заявила, что публика не любит черно-белого кино, она привыкла к цветному, поэтому надо Александра Невского раскрасить. Можете себе представить фильм, который был не просто задуман черно-белым, там чрезвычайно тонко было выведено из Рамштейна, да, в Дантисе, и художниками, все градации белого, черного, серого. Это фильм, который был продуман до последнего, так же, как гравюры Рембрандта, да, нельзя раскрашивать от руки, так нельзя раскрашивать Невского. Как и многие другие фильмы, я считаю, что сделали с Золушкой, да, или то, что сделали с Волгой-Волгой, это просто преступление по отношению к тем людям, которые делали те фильмы. Что? Ну, «Летят журавли» теперь, да, тоже сделали, это вообще чудовищно, но это чисто коммерческое отношение к проекту. Люди захватили права над фильмом, который они раскрашивали, и продают телевидение уже как свое произведение. При этом спекулируют, что якобы этого хочет публика. То есть нашим с вами мнением подтасованным, да, что, к сожалению, не новость и не только в области раскрашивания фильма. Ну, это не имеет ничего общего с реставрацией, конечно.
Да. Говорить о появлении новой профессии в кинематографе, реставратор.
Можно и говорить о новой.
И какими инструментариями должен владеть человек этой профессии?
Да.
И какие что? Инструментарии. Существуют какие-то институции, где
Très peu, effectivement, il y en a très peu. Il y en a une, en fait, une de celles que je connais, que je vais vous dire, qui se trouve aux États-Unis. Alors, dans l'État de New York, au nord de New York, très, très perdu, qui s'appelle George Eastman House. C'est Eastman était celui qui a inventé la pellicule, hein, qui est donc, d'une certaine manière, aussi un des pères du cinéma. George Eastman, et il a trouvé que ses neveux avaient beaucoup trop d'héritage, donc il a créé une sorte de fondation. Et une école, donc c'était très bien. Et dans cette école, ils enseignent la restauration de films, oui, c'est assez ancien. Après, je crois qu'il y en a 5 dans le monde, les autres je ne les connais pas bien. Il y en a une aux Pays-Bas, je crois à Amsterdam. Mais celle que je connais bien est celle de George Spenhouse. En France, il n'y en a pas, par exemple. Et je pense qu'effectivement c'est un métier à la fois technique, mais aussi éthique. Dit Naoum. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant dans les
producteurs, dans les distributeurs, qui commencent à avoir cette conscience que l'intégrité de l'œuvre, le respect de l'auteur, mais il y a encore un peu de travail, beaucoup. Et c'est pour ça que on aime ce qu'on fait, parce que on va pas accepter, par exemple, de faire de la couleur, parce que non, Alexandre Nevsky doit pas être en couleur, il a été pensé en noir et blanc, etc. Donc on va essayer, en tout cas, les deux fondations ici soutiennent cette éthique-là, la fondation de Martin Scorsese aussi, la plupart des grandes archives. Maintenant, il faut arriver dans le monde du business, dont parlait Naoum, le monde des producteurs, des distributeurs, et ça c'est très important. C'est encore à nous de tous faire ce travail.
La colonisation...
Retenez l'idée, hein. Мало таких институтов. Есть один в США, например, в штате Нью-Йорк, на севере штата Нью-Йорк, есть такой Джордж Истман Хаус. Истман был одним из изобретателей и разработчиков пленки, как мы знаем. И вот у него там есть фонд, вот Джордж Истман Хаус имеет фонд и имеет школу, где можно чему-то, образом профессии, действительно научиться. Но вообще таких мест мало, их всего 5 в мире, где-то в Амстердаме есть, еще где-то во Франции точно нету. Но, как нам правильно сказал, это профессия не только профессия техническая, но также этическая. Потому что здесь еще теперь нам предстоит добираться до мира продюсеров и прокатчиков, которые только начинают как-то хоть понимать, как много работы еще в этом отношении перед нами остается, и что вообще надо делать. И поэтому мы так любим нашу работу. Мы действительно не соглашаемся на цвет, если бы фильм был задуман как Александр Невский в варианте черно-белым, единственным возможным, да, черно-белым. И такого же мнения фонд Мартина Скорсезе, и такого же мнения многие архивы. Вот теперь бы хорошо нам, так сказать, добраться до мира продюсеров и прокатчиков, до мира бизнеса, и нам много еще в этой сфере предстоит, задач еще много.
Moi, je voulais juste, mais pour presque paraphraser Naoum, dire qu'effectivement, la question de cette colorisation, et effectivement derrière l'argent qui peut être fait sur ce soi-disant nouveau travail, nouvelle présentation, en fait, on parle de deux mondes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a un dont il s'agit de pouvoir transmettre notre mémoire collective, mondiale, à tous, le cinéma, et pouvoir la transmettre aux générations futures. C'est ce que nous défendons tous, je pense, ici. Et puis, il y a un autre monde qui s'intéresse à ce cinéma en le colorisant. Il s'agit juste de faire de l'argent. Là, voilà. On leur laisse.
Faire de l'argent avec le
loi, non, hein. On peut faire de l'argent en gardant une exigence et un vrai travail. Lola Jacques-Demy a rencontré un succès assez incroyable en France. On a été les premiers surpris. Voilà, c'est...
En salle, hein.
C'est juste parce que, enfin, on pense qu'on peut faire les choses bien et bien. Bien parce qu'elles sont correctement réalisées, avec respect, et bien parce qu'elles rencontrent le public et elles font plaisir aux gens qui sont prêts à payer pour voir le film, pour voir une œuvre de qualité d'un grand réalisateur.
Да, ну, может быть, перефразировать просто даже то, что вот Наум сейчас сказал в вопросе раскрашивания пленки. Действительно, существует как выгода, когда люди пытаются за деньги продать тот продукт, который у них получился в результате раскрашивания, выдать за новую работу. И как бы назвать, что это нет, это два совершенно разных мира, но вот добавляет Северин, что эти люди ошибаются, просчет, что они считают, что мы там где-то Бог припек, вот так. И действительно, существует с другой стороны два мира. С одной стороны, есть мир передачи памяти коллективной, да, и авторской, да, если хотите, памяти новым поколениям. С другой стороны, есть этот мир, где раскрашивание делается ради только выгоды и денег. Но знаете, что и черно-белое может принести деньги. Например, фильм «Лола» Жака Деми имел огромный успех. Мы сами этому первым же удивились. Он имел громадный успех в кинотеатрах, просто в прокате. И мы всегда очень рады, если работа была сделана очень хорошо, И она хороша в двух случаях. Если с одной стороны мы смогли управиться, да, с тем, что задумывали, и с другой стороны обрели успех и нашли свою публику, и публику, которая готова пойти и денежку заплатить за то, что она посмотрит прекрасную работу замечательного режиссера.
Можно у меня вот два штриха к вашему вопросу, просто добавление, может быть, немножко прояснить. Значит, по поводу возможностей, вот то, что вы спрашивали, значит, на основании оттенков, зафиксированных черно-белой пленкой, воссоздать, какие были реальные костюмы, интерьеры и все остальное. Значит, здесь есть некая шкала допущений, но эта шкала до такой степени большая, широкая, что я просто приведу один конкретный пример, которому мы, вот все, кто работает в музее, были свидетелями. Фильм «Офицеры», который раскрасили буквально совсем недавно. Вам всем рассказывали мощный информационной кампании о том, какая была проведена работа, что когда не было возможности установить, то на основании оттенков серого воссоздали, значит, все остальное. Это тройное вранье. Во-первых, потому что живы люди, которые снимали этот фильм. И ни к одному из членов творческой группы эта группа, которая действовала вместе с американскими специалистами, не обратилась. Второе, у нас работает художник по костюмам, хранитель сейчас нашего музея, которая работала на этом фильме. Она вчера вот была, смотрела здесь реставрации фильмов «Этекс» и была в восторге. Она пришла на следующий день, мы вот помним, на ней лица не было. Она говорит, ни одного совпадения, ни одного. То есть ни один костюм не соответствовал тому цвету, который он был на самом деле. Более того, были ошибки, которые просто непростительны. В самом начале, в сцене гражданской войны, если вы помните, там вот Лановой в папахе, да, ему, значит, здесь вот тулово этой папахи сделали не синим, какое оно только и могло быть во время гражданской войны, а красным, какое оно вошло в форму уже после того, как, собственно говоря, казачество было окоммунячено, я не знаю, как это было, социализировано, да, и, так сказать, им сделали другие кубанки, красные кубанки. Во время гражданской войны скачет в кубанки периода Великой Отечественной войны. То есть это уже прямая, это влечет с собой просто прямую историческую ошибку, и это третье, то есть даже не было консультантов по военной части. Вот это то, что, ну, у меня другого слова нет, простите меня, такое почти нецензурное русское слово, это впендюривается зрителю. И выдается в великолепных фильмах больших, которые показывают по телевидению, о том, что это идет научная реставрация. С другой стороны, люди, которые относятся к этому более, естественно, более внимательно, говорят, что допущения есть, но они довольно велики. Вот, по крайней мере, современные технологии пока еще в полной мере это не могут создать. И второе, вот, продолжая рассказ наших коллег о том, насколько удачен может быть опыт возвращения фильма и реставрации фильма в черно-белом варианте, я хочу привести пример наших чешских коллег. Мы буквально в прошлом году показывали фильм «Влачного Маркета Лазарова», показывали восстановленный вариант. Это широкоэкранный фильм, причем фильм, который когда-то снимался на 70-миллиметровую пленку, сегодня даже нет возможности показать, в том числе и в Чехии, этот фильм, даже если реставрировать и перевести, просто практически нет кинотеатров 70-миллиметровых проекции. Значит, они отреставрировали фильм, они выпустили его на Blu-ray и одновременно выпустили, ну, вначале чуть раньше выпустили в прокат и выпустили на Blu-ray. Так вот, приезжал консультант как раз по реставрации фильма, и она сказала, что на конец третьей стояли очереди по... Это, конечно, не было во всех кинотеатрах, но в Праге это было сразу в нескольких кинотеатрах. Стояли очереди. Значит, действительно была такая кампания, которая предшествовала этому, потому что был проведен опрос чешских критиков и историков кино, и они признали этот фильм лучшим фильмом, снятым в Чехии. Поэтому подготовка публики была. Но после того, как публика была подготовлена, она буквально в смысле ломанулась в кинотеатры. И сын вот этой женщины, которая была консультантом по реставрации, пришел к ней и сказал, мам, не можешь ли нам, она говорит, это впервые было вообще за всю историю, мы не можем попасть в фильм, не можешь ли нам по блату, значит, мне и моим друзьям, там еще 4 человека, достать билетик, чтобы мы сходили в кино, посмотрели этот фильм, мы никак не можем прорваться. Это вот абсолютно реальная история, то, что черно-белый фильм может иметь успех в повторном прокате, и весь первый тираж Blu-ray, который был выпущен буквально там через месяц, он был раскуплен за 2 месяца. То есть нас кормят большим количеством мифов того, что нам нужно.
Et puis je crois qu'il faut faire confiance au public. Le public n'est pas stupide. Hein. Le public est intelligent. Et vous imaginez les temps modernes de Chaplin en couleur, juste parce que c'est plus moderne. Vous imaginez les temps modernes de Chaplin en couleur.
Да, требовательность окупается, сказала Жили, и Саверин добавляет, что публика, она вообще умная, доверяйте ей, она знает, что она все понимает. Но представьте себе фильм Чаплина «Новые времена» в цвете, это же немыслимо. И вообще нужно вкусу публики доверять.
Друзья, мы немножечко перебрали по времени. Я хочу сказать, что вообще меня очень вдохновляет все, что я слышу от Жиля и Северин, потому что мы перешли на генетический уровень лечения. Дело в том, что первые попытки реставрации фильма были довольно грубыми. Я бы сказал, они были хирургическими, когда искали разные копии, пополняли пропавшие кадры, эпизоды. То есть хотя бы на уровне кадров, чтобы был полный текст фильма. Потом перешли на другой уровень, когда уже стали искать пленку специальную, специальные фильтры. Это был такой химический уровень. Вот теперь мы перешли на генетический уровень, когда мы можем восстановить фильм в разных измерениях. На уровне света, цвета, движения, звука. То есть мы фактически вторгаемся в генетику фильма, о чем медицина еще только мечтает. И мне кажется, что вот тот случай, который мы имеем сейчас с Жаком Тати, с Этексом, вот то, что они сделали с Афюльсом, то, что делают в других странах. Вот в Венгрии Максим сказал про чешский опыт. Сейчас в Венгрии восстановили фильм Янчо «Звезды и солдаты». Причем в 2 вариантах, в советском и венгерском, они разные варианты. Ангуаз. Да. Которые очень были цензурованы у нас. То есть, наконец, мы можем сказать, что у нас появляется то, что имеет давно литература, кинотекстология. И вот в этом смысле реставрация является частью кинотекстологии, которая вообще наука очень древняя и имеющая очень много опыта в разных искусствах. И мне кажется, что мы должны себя признать учениками и учениками старших искусств, но также учениками жизни. Вот, теперь я хочу завершить одной смешной вещью. Когда я первый раз встретился с Северин и Жиль, я все время думал, они меня, как будто я их видел где-то. Я их знаю. И однажды я вдруг сообразил. Я листал каталог музея Клюни, и я вдруг увидел лица, которые безумно похожи на лица Северина и Жиля. У них поразительно сохранился тип французского средневекового. Это удивительно, правда? Вот посмотрите, если бы я был режиссер, я бы пригласил просто на роли вот средневековых французов. И мне даже хочется спеть такое «Жиль, Северин и Жиля». Знаете, такая песенка, которая звучит в фильме Марселя Карне «Вечерние посетители». Вот, знаете, это удивительная вещь, когда сохраняется генотип, и мы начинаем понимать, что за спинами каждого из нас стоят поколения. И они смешиваются. Нет ни одного чистого француза, русского, еврея, я не знаю, нет вообще в мире. Нету. Но Есть великая культурная традиция, которая каким-то образом сохранила прототипы. И мы можем увидеть в лицах современных людей, мы можем увидеть лица франков древних, римлян, я не знаю, всех, кого хотите. И кино обязано сохранять свою генеалогию. Генеалогию мирового кино, повторяю, нет отдельного кино. Но есть кино французское, которое дополняет кино русское, которое дополняет кино американское. Идет непрерывный обмен генетической информацией. И вдруг мы где-то начинаем понимать, что там отклик французских генов. И я знаю, в каких русских фильмах есть эхо, например, «Аталант» Жана Вигу. Да? Правда? И это великая ценность, да? Вот для этого существует реставрация фильма. Merci bien.
Dire un dernier mot, d'abord pour vous dire merci d'être venus aussi nombreux nous écouter. Voilà, merci à vous deux parce que vous êtes formidables. Il y a une joie quand même de parler du cinéma et de le voir et de le découvrir. Ça, c'est un vrai bonheur. Puis vous raconter une petite histoire aussi. J'avais restauré Playtime de Jacques Tati il y a quelques années. J'y pense parce que monsieur, vous parliez du 70 mm et on l'avait restauré en 70 mm. Et on l'a présenté, on a eu la chance de le présenter dans la grande salle du Festival de Cannes, comme un film en compétition. On a montré le film, et à la fin de la projection, il a été applaudi, et puis il y avait deux vieilles dames qui sortaient devant moi, et puis j'entends la première dame qui se tourne vers sa copine et qui lui dit « Là, je suis sûr qu'il va avoir la Palme d'Or. » Ça, c'est un beau compliment pour une restauration. Merci beaucoup.
Ну, во-первых, хотел вас всех поблагодарить. Спасибо вам за то, что вы в таком большом количестве пришли слушать и участвовать. Спасибо, соответственно, вот нам двоим русской части за то, что приятно говорить о кино, о реставрации фильмов взаимно. Естественно, от нас такие же чувства, даже больше. Еще маленькая история. Жиль говорит, я реставрировал фильм «Playtime» в свое время, несколько лет назад. Мы его отреставрировали на пленке 70 мм, как раз реплика, вы тоже говорили о 70 мм. И этот фильм, мы имели счастье показать его в Каннах, в том самом зале, где идут конкурсные фильмы. В конце фильма раздались аплодисменты, мы были счастливы, и люди выходят, я вижу двух старушек. Старушки выходят из зала, и одна к другой поворачивается и говорит: «Ну, я уверена, что этот фильм получит золотую пальмовую ветвь». Это был самый лучший на свете комплимент реставрации и реставратору. Спасибо вам.